Макс Зорин, «Колыбель». Глава 1. Тишина на частоте 2,7 копейки. Корабль назвали «Парадокс», и это имя оправдывало себя каждую секунду полета. Трехкилометровая игла из композитной керамики и сверхпроводящих катушек, он нес в своем чреве достаточно энергии, чтобы на миг зажечь маленькую звезду, и при этом двигался почти бесшумно. Гравитационный двигатель, детище трех поколений инженеров, не гудел и не вибрировал, он лишь едва заметно искажал метрику пространства позади кормы, заставляя ткань Вселенной мягко, почти нехотя проталкивать корабль вперед, как вода выталкивает на поверхность щепку. Тишина была абсолютной. Итан Раш, главный инженер, стоял в центре рубки управления, полусферы, стены которой в обычном режиме служили сплошным экраном. Сейчас на них мягко серела пустота. Ни звезд, ни туманностей, ни света. Парадокс находился в глубоком подпространственном тоннеле, так называемой норе Гринберга, где сама геометрия пространства была смята в гармошку. Здесь не было электромагнитного излучения, кроме реликтового фона, разогретого до температуры в 2,7 градуса выше абсолютного нуля. Этот свет, ровесник Большого взрыва, просачивался сквозь любые преграды, и на проекционных стенах рубки он отображался как едва уловимая, мерцающая серость. Цвет глаз новорожденного котенка, припомнил Итан странное, неуместное сравнение. Он уже и не помнил, когда в последний раз видел котенка. Наверное, еще до того, как Алиса и Лили. Раш оборвал мысль на полутакте. Это была старая, выученная годами практика, обрывать воспоминания до того, как они успеют сформироваться в образы. Как предохранитель, выбитый до короткого замыкания. Он перевел взгляд на диагностическую панель, где пульсировали оранжевые столбцы цифр. «Расчетное время выхода из тоннеля — 12 минут», — произнес он, не оборачиваясь. Голос прозвучал глухо, без интонации. Акустика рубки, рассчитанная на идеальное распространение звука, делала речь сухой и безжизненной, словно говорил не человек, а синтезатор. «Слышу», — отозвался из соседнего кресла Маркус Вейн. Он сидел, неестественно выпрямившись, положив ладони на подлокотники, пальцы слегка сжаты. Пилотская поза, выработанная годами тренировок и сотнями часов, проведенных в аварийных симуляторах. Однако Итан заметил, что большой палец его правой руки выбивает дробь по композитной поверхности, быструю, нервную, непроизвольную. Маркус боялся. Не самого тоннеля и не предстоящего выхода. Его клаустрофобия, старая, загнанная вглубь, как инфекция, обострялась именно в такие моменты, когда корабль был максимально изолирован от внешнего мира. Несмотря на трехкилометровую длину парадокса, Маркус ощущал его как тесный гроб. Жилые отсеки, лаборатории, оранжереи — все это переставало существовать для него, стягиваясь в точку здесь, в рубке управления, которая вдруг становилась размером с кабину атмосферного истребителя. В такие минуты ему казалось, что стены дышат, медленно, неумолимо сжимаясь, чтобы раздавить его. «Нервничаешь?» — спросил Итан, не отрывая взгляда от цифр. «Я всегда нервничаю», — голос Вейна был спокойным, почти ленивым. Он научился маскировать страх за годы службы. «Это профессиональное. Пилот без нервов — мертвец. Или дурак. Или гравитационный инженер», — послышался третий голос, низкий, с хрипотцой, принадлежавший Лине Кавел. Она вошла в рубку неслышно, босиком, оставляя на холодном композитном полу едва заметные влажные следы. Итан знал, она только что из душа. Горячая вода помогала ей думать. Это был ее способ смыть лишние шумы сознания, оставив только чистый поток уравнений. Она прошла к своему терминалу, единственному в рубке, который не был вмонтирован в стену, а стоял отдельно, похожий на старинный пюпитр для нот. На его голографической поверхности уже мерцали сложные трехмерные диаграммы. Лина оставила их включенными на всю ночь, и теперь они мягко вращались, демонстрируя структуру пространства-времени вокруг аномалии. «Красиво», — сказала она, не то обращаясь к диаграммам, не то к кому-то еще. «Ты только посмотри на эту кривизну. Она почти идеальна. Как сферическая гармоника, но с поправкой на вращение. Да мурашек красиво». Вейн хмыкнул, но ничего не ответил. Итан повернулся к ним, впервые за последние полчаса. Он был высок, сутуловат, с длинными тонкими пальцами, и глубоко посаженными серыми глазами, которые казались выцветшими от хронического недосыпа. На правой скуле тонкий белый шрам, след детской травмы, память о падении с велосипеда. Он не пытался его скрывать или удалять, как это делали многие. Шрам был частью его ландшафта.